Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Добрый вечер, друзья. Сегодня день памяти святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. И сегодня в программе «Вопросы неофита» я, Александр Ананьев, буду задавать, собственно говоря, вопросы неофита именно об этих святых. Мы поговорим о том, почему именно этим князьям выпало стать первыми русскими святыми, действительно ли они были первыми, почему, ну и вообще поговорим о любимых русских святых, об их особенном пути, о том, что их отличает и отличает ли вообще от святых Объединенной Церкви, от западных святых. И вообще, есть ли у них свой особенный русский путь. И об этом, обо всем, а также о многом другом мы сегодня поговорим с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником вас. И хотелось бы начать вот именно с вопроса о русских святых. По моим неофитским и, в общем, неискушенным соображением, ощущением, святые Русской Православной Церкви сильно отличаются от остальных святых, которых мы хорошо знаем и любим. От святых Единой Церкви, от святых Западных Церквей. Так это или нет?
Ну, здесь, наверное, в глобальном смысле, да, все-таки мы абсолютно однозначно имеем в виду, что в Христе точно нет никакого национального различия, то есть тело Христово едино в пространстве, времени, и, соответственно, ну, скажем так, никто в нем не занимает каких-то исключительных мест и позиций. Но с точки зрения, ну, скажем так, обыденной, конечно, внутри тех или иных и народов, и эпох, есть ряд своеобразных черт, которые характерны именно для этой эпохи, для этого народа. Единственное, но, мне кажется, они никогда не, ну, скажем так, не системные. То есть вряд ли мы сумеем, например, говоря о русских святых, выделить какую-то уникальную черту, которая бы их систематически отличала прямо от всех остальных святых христианского мира на протяжении всей тысячи лет истории русской святости. Вот этого нам не удастся точно. То есть никакого уникального генетического кода русской святости не существует. Но, безусловно, каждая эпоха в истории нашей страны рождает своих святых, ну и, конечно, с определенной совершенно спецификой. Это однозначный факт.
И вот это мое ощущение, что святые Русской Православной Церкви очень часто становятся святыми мучениками, страстотерпцами в результате каких-то политических сотрясений и трагедий, связанных с войнами, революциями, коих у нас в истории немало было. Это тоже некоторое заблуждение, и во всем остальном мире, в общем, точно так же.
Ну, во-первых, во всем остальном мире, конечно, точно так же, в том плане, что, к глубокому сожалению, люди, в принципе, не очень склонны, как показывает история, к мирному общежитию, да, и постоянно находятся поводы к дележу то территории, то власти, то имущества, то чего-нибудь еще. И, конечно, в этот период времени христианам всегда непросто. Да? То есть церковь всегда рождает мучеников. Но нужно заметить, что до самого недавнего периода русской истории именно примеры мучеников и страстотерпцев для русской церкви были единичными. То есть в сравнении с древними церквями, там как-то, да, в принципе, наверное, любой средиземноморской, например, церковью, да, в русской практически не было своих мучеников вот от слова совсем, да, то есть их можно было пересчитать по пальцам двух рук. Но, к глубокому сожалению, да, вот ужасная история века 20-го при всей вот этой своей тяготе, да, даровала нам вот этот сон новых молитвенников о стране и мире, да, то есть мы здесь уже говорим о феномене новомучеников.
Прежде чем мы предметно поговорим о тех святых, день памяти которых мы отмечаем сегодня, мне хотелось бы задать такой несколько общий вопрос, а потом его сузить до конкретного такого упражнения в умозаключении. Кто такие святые в конечном итоге?
Ну, мне кажется, да, что, ну, конечно, во-первых, у нас есть совершенно однозначное, да, и устойчивое определение, но вот если говорить про, ну, скажем так, какое-то, например, мое личное восприятие, то, наверное, лучше всего святость характеризуют слова Христа про то, что вы друзья мои. Раб не знает, что делает господин его. Да? Вас я не называю рабами, потому что вот я сказал вам все. То есть святой – это человек, находящийся в таких отношениях с Богом, да, что он имеет и определенное просвещение внутри этих отношений, да, то есть жизнь его строится уже иначе, чем жизнь мира. И это просвещение столь явно, ясно и однозначно, да, что церковь отмечает его и выводит в качестве педагогического примера. Да, то есть отсюда вот, собственно, тема почитания святых как людей, которые, да, действительно должным образом угодили Богу святостью жизни, стали друзьями Христовыми, и на жизнь которых мы можем равняться, если желаем достичь каких-то подобных результатов.
То есть в конечном итоге святой или нет остался в истории государства российского, это определяет церковь, такое тире, то есть человек.
Это безусловно, потому что здесь мы говорим о том, что, скажем так, известные, да, канонизированные, почитаемые святые – это есть, безусловно, продукт труда церкви. То есть, конечно, здесь есть важная ремарка и важное «но». Церковь, мы, ну, как минимум, да, мы в этом уверены, да, что церковь не распознает святых из каких-то конъюнктурных, в простом смысле этого слова, да, соображений, а делает это все-таки как, например, и какие-то другие наиболее узловые акты внутри собственного бытования – Святым Духом. То есть, как, например, появляются те же самые догматы церковной жизни, да, церковного учительства. Вот точно так же церковь распознает и святых. То есть, четко видит в них то самое действие Духа Божия, которое ей понятно, ясно, сродно. Да, то есть, это тот же самый Дух, который живет и дышит в Церкви Христовой. И узнавая, да, вот таким образом подобное подобным, церковь об этом свидетельствует. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, акт деятельности церкви в мире. С другой стороны, я предельно уверен, что в этом есть и прямейший акт действия Божия в мире тоже. Потому что через церковь Бог в том числе действует в истории.
Немножко перефразирую, исходя из ваших слов, есть, ну, очень грубо говоря, некий список формальных признаков того, что перед нами святой.
Ну, как вам сказать, вот чем позже мы говорим, чем о более позднем периоде церковной истории мы говорим, тем более однозначно звучит эта фраза. Ну, то есть, например, если наши слушатели как-то вот систематически зададутся вопросом и заинтересуются, например, деятельностью комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых, то они удивятся, может быть, тому, что да, действительно, это целая планомерно существующая комиссия, которая ведет свой документооборот, в которой есть совершенно конкретные регламенты, да, то есть, которая имеет совершенно определенные представления о тех как раз признаках и критериях, которые сама в себе она рассматривает как достаточные или недостаточные основания для прославления того или иного человека в лике святых. Осуществляет это не она сама, да, это дело общецерковное, но она осуществляет, скажем так, вот ту предварительную работу, да, как бы работает с жизнеописанием того или иного подвижника, с текстами и документами, которые после него сохранились, возможно, с теми людьми, которые знали его лично, или знали тех, кто знали его, да, если это какой-то долгий промежуток времени. И, в общем-то, да, вот для этого периода времени это будет выглядеть очень формализованно. Но церковь ранняя никаких таких институтов, конечно, не знала. То есть настоятели монашеских братств, например, да, и первоначальники почитались просто ввиду очевидного образа жизни. То есть сами братья видели, что их игумен в прямом смысле слова святой человек. Вот они были свидетелями им совершаемых чудес. Вот они знали о его образе жизни все. Те же самые мученики почитались ввиду однозначности и общественного характера их подвига. Да, то есть все видели, что человек за Христа шел на смерть. Ну и далее. То есть для определенного периода времени и большего в истории церкви никаких формальных процедур, связанных с канонизацией как процессом, не существовало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Сегодня мы говорим о святых князьях, страстотерпцах Борисе и Глебе, день памяти которых мы отмечаем сегодня, с настоятелем Богоявленского собора в Ярославле, священником Александром Сатомским. Я вас, по-моему, так до сих пор и не представил, отец Александр, это мое большое упущение. Простите меня, пожалуйста. Чтобы мне было еще понятнее, я хотел бы предложить вам, если вы не сочтете это каким-то кощунством, вот какое такое умственное упражнение. «И над этим прекрасно горит звезда, я проснулся и понял, беда». Мне часто кажется, что тексты песен Виктора Цоя Виктор Цой сам написать бы не мог. Эти тексты написаны вместе с какой-то высшей силой, как мне кажется. А ряд песен, они вообще такие носят богословский характер. Более того, по сей день, там, в 2023 году на стенах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов появляются надписи «Цой жив», что тоже свидетельствует об очень многом. И вот вопрос, святой ли Виктор Цой, и может ли он когда-то быть причислен к лику святых? А если это теоретически возможно, то по каким критериям будет вынесено решение на сей счет?
Здесь, опять же, да, мы, скажем так, говорим о, во-первых, двух разных исторических ситуациях. То есть, повторюсь, да, для современности этих критериев будет целый ряд. Понятно, что первым и главным из них будет праведность жизни и исповедание православной веры. То есть мы имеем в виду, что Бог действует в мире обильно, дары Божии многочисленны, и раздает он их щедрую рукою. Но не все эти дары объективно связаны с христианским понятием святость. То есть человеческая гениальность совершенно многогранна. И пример того же самого Цоя – яркое тому доказательство. То есть равно как и фраза про то, что Цой жив, точно такую же мы можем сказать и про Александра Сергеевича Пушкина, и про Федора Михайловича Достоевского, и вообще много про кого. То есть в том плане, что люди эти живы через свои творения, которые до сих пор оказывают реальное влияние на жизни множества людей. То есть в этом смысле я считаю, что творчество условно да, того же нами упомянутого Достоевского влияние в общемировом масштабе оказывает еще и значительно грандиознее, чем песни любого, пожалуй, нашего отечественного исполнителя. Хотя, опять же, кто знает, может быть, просто еще для чего-то не пришло свое время. Возможно. Но не всякое проявление человеческого гения связано со святостью. То есть это только один из множества Богом преподаваемых даров. То есть одно дело гениальность, например, художественного плана, да, совершенно другое дело одаренность, например, в каких-нибудь естественных науках, да, и совершенно третье дело путь стяжания христианской добродетели. То есть здесь мы видим абсолютную многообразность. И в этом смысле христианский святой может и сам быть исключительно облагодатствован очень разными дарами. У нас, пожалуйста, тот же самый святитель и хирург Лука Войно-Ясенецкий, тот же самый прекрасный, тончайший поэт Симеон Новый Богослов, да, и вообще кто угодно. Но есть огромное количество людей, которые, являясь христианскими святыми, были очень ординарными в плане даров, вот таких, да, как бы связанных с какими-то гениальными проявлениями. То есть были людьми обычными, самыми, что ни на есть, простыми, бытовыми. Но при всем при том, свет их святости был объективно совершенно ясен, понятен и очевиден. Ну, не знаю, там из тех же самых новомучеников, например, исповедников Церкви Русской, не могу в качестве такого примера не вспомнить исповедника Георгия Седова, который был всего-навсего, в общем-то, старостой Тутаевского Воскресенского собора, города, который до революции назывался Романово-Борисоглебск, и главным делом которого, вот из таких как бы очевидных, было не допустить закрытия этого храма в советский период. Что ему удалось? Ценой неимоверных усилий. Но параллельно, пока он занимался этим в объективном поле, он возрастал и в плане своей внутренней жизни. И вот для церкви, да, для определенного момента времени, это возрастание стало очевидным. Поэтому, а возвращаясь опять же, да, к вопросу про святость, несвятость, проявленность, непроявленность, да, как бы, ну, вне вот этих двух первоуказанных категорий, да, праведность жизни и исповедание православной веры, но как бы мы говорить о христианском понимании святости, ну, в этом смысле не можем. То есть это прям базовая такая константа. Все остальное уже идет после их двух.
И простите мне, пожалуйста, еще одно маленькое отступление. Вспомнил, раз уж заговорили о Цое, чудную картинку, которую зацепил взглядом в интернете. По-моему, я даже имел вольность поделиться этой картинкой с вами, отец Александр, где благочестивая монахиня, ну, такая детская картинка, благочестивая монахиня на кирпичной стене, озираясь, пишет мелом «Ной жив». Вот. Что тоже верно, как бы, и что тоже правда. Но вот вопрос. Я сейчас вдруг осознал, что Ной не святой. И вот это странно. А почему Ной не причислен к лику святых?
Ну как же, очень даже. Здесь единственное «но» – мы говорим о людях, которых христианская церковь воспринимает как праведников ретроспективно. То есть они праведники до Христа. Поэтому, конечно же, вы совершенно четко увидите в достаточно серьезном количестве наших русских соборов с огромными пятиярусными иконостасами 17-го, например, там, да, 16-го веков, в ряду праотеческом, праотца Ноя, который, безусловно, среди святых, как и многие другие ветхозаветные праведники.
На иконах он изображается с нимбом?
Да, конечно, а иногда даже с кораблем.
Ну, с кораблем понятно, но я просто понял, что я не знаю ни одной церкви, ни одного храма святого Ноя. Хотя, казалось бы, все приморские храмы, да, все приморские храмы, ну, как это было бы красиво, да? Храм святого Ноя на берегу Азовского моря, например.
Ну, в этом смысле, главное, не на берегу Аральского, хотя нет, на берегу Аральского тогда бы Моисея, потому что тема перехождение моря по суху, конечно, больше связано с ним. Но здесь уже мы говорим о вопросе почитания. То есть храмы строятся в честь и память того или иного святого ввиду особенного почитания его памяти вот этой конкретной христианской общины. То есть, более того, я рискну предположить, что, может быть, где-нибудь в горах Араратских имя Ноя почитаемо значительно больше, чем на среднерусской равнине. И кто его знает, может быть, где-то там и затерян храм в его честь. Просто мы с вами не в курсе об этом.
Спасибо, и мы с вами наконец-то переходим к князьям, страстотерпцам Борису и Глебу, день памяти которых мы отмечаем сегодня. Борис и Глеб отказываются идти войной на своего брата Святополка, хоть и не родной он был брат им, а Борис и Глеб хотят жить по законам Божьим, не хотят идти на брата убийства, и потому их убивает коварный Святополк, вследствие чего Борис и Глеб становятся святыми. Вопрос, пожалуй, первый и самый главный. Смотрите, ну я просто вот, я не силен в истории, скажу прямо, поэтому пришлось поднять какие-то исторические данные. Синиус и Трувор Рюрики, 9 век, погибли оба, князь Игорь, 10 век, убит, Святослав, 10 век, убит, Ярополк, 10 век, убит, Святополк, 11 век, убит, Иван Молодой, сын Ивана III, был изжит со свету, убит, а Борис Годунов сам отравлен и так далее. Иван Грозный убит Борисом Годуновым. К чему это я? Вся история царей и князей российских – это сплошное убийство. Но именно, но, то есть там не выжил, по-моему, вообще никто, своей смертью практически никто не умер. Но именно Борис и Глеб становятся святыми. Чем они отличаются от, вот в ряду этой череды трагедий?
Ну, здесь, мне кажется, нам однозначный ответ дает сам тот тип и чин святости, который, если я не ошибаюсь, собственно, и известен, и распознан только внутри нашей церкви. То есть такого чина, как страстотерпцы, другие православные церкви не выделяют. То есть, как правило, там идет речь о мучениках как таковых. Здесь же очень серьезное, скажем так, очень яркое впечатление производит факт непротивления злу силой. При том, что эта сила к этому самому противлению вообще-то есть. То есть, наверное, проще всего это рассмотреть на самом близком для нас примере, на святых царственных страстотерпцах последних Романовых, царь Николай и его семья. Вот здесь мы четко видим, что император отрекается от престола не из соображений страха, да, или каких-то вот там таких личных провалов. Он действительно считает, что тем самым его стране будет лучше, что он не потопит ее в крови междоусобной войны, да, и что, ну, как бы в конечном итоге он не хочет держаться за эту власть до последнего. То есть что же, если вы хотите, да, то, пожалуйста, ну, пусть вами управляет другой. Понятно, что это было прям сильно фатальное решение для российской истории, и, конечно, император наверняка и думать не думал о том, что его брат отречется от престола тоже, ну, то есть в честь, точнее, в пользу которого отрекался он сам, да, и что это будет конец монархии вообще, а не его правления. Ну и далее. Но это уже все совсем другие вопросы. То есть здесь принципиально и однозначно мы видим, что он имеет силу, власть и авторитет за самого себя и свое место бороться. Но не делает это из самых что ни на есть евангельских соображений. То есть в этом, мне кажется, очень тонкая духовная интуиция нашей церкви, которая разделила мучеников и страстотерпцев. Потому что мученик – это, во-первых и главных, свидетель истинности Христова воскресения. Страстотерпец же, да, все-таки несет несколько иной подвиг. Да, вот это непротивление злу силой вплоть до отдания своей собственной жизни. Это, конечно, тоже вариант и извод мученического подвига, но совершенно особенный и совершенно своеобразный.
У нас сейчас как раз подошло время короткой паузы, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим разговор. Мне не терпится задать вам вопрос о непротивлении злу силой. По-моему, это очень важный вопрос, не переключайтесь, будет интересно.
Светлый вечер на Радио Вера. Светлый вечер на Радио Вера.
Вопросы неофита на Радио Вера. Настоятель Богоявленского собора в Ярославле, замечательный священник Александр Сатомский сегодня отвечает на вопросы неофита, которые посвящены сегодня святым, прославившимся многими чудесами, и почитали их как заступников земли русских, и почитают сегодня князья страстотерпцы Борис и Глеб, день памяти которых мы отмечаем сегодня. Непротивление злу силой. На этом мы закончили предыдущую часть, и я не могу не спросить. Я очень часто слышу сегодня следующее утверждение. Православие – это не про непротивление злу силой. Это совсем про другое. Помогите разобраться. Борис и Глеб были признаны святыми именно за это, за непротивление злу силой. И предполагается, что это как бы основа, да, как-то она лежит в фундаменте, вот это утверждение, что злу силой противиться нельзя, это лишь умножает зло. Ну вот сегодня звучит часто утверждение, обратное по смыслу. Где правда?
Мне кажется, что, ну опять же, я небольшой специалист в провиденциальных темах, но вот мне...
В каких, скажем, темах?
Ну, в провиденциальных, то есть про пути Божии...
Правических.
Про то, как промысел Божий действует в мире. То есть это, конечно, не ко мне. Да? Но вот так чисто сам для себя я думаю о том, что, наверное, совершенно не случайно нашей церкви такими вот как бы первыми почитаемыми нами святыми, да, как бы Господь посылает именно Бориса и Глеба. Потому что вся наша история, история достаточно, ну, скажем так, активная, экспансионистская, ну, это по территории нашего государства, совершенно очевидно, понятно. Никак это даже не оцениваю, просто озвучиваю, то есть это абсолютный факт. И указание через Бориса и Глеба на такого рода идеал, мне кажется, для нас принципиально важно. Оно, конечно, для всех важно, на самом деле, предельно для всех. Но мы сейчас не про всех, а про нас. Да? И, соответственно, тема о том, что сопротивление злу через зло только умножает в мире зло, казалось всегда, ну вот такой вроде абсолютно очевидной мыслью, но... Как бы, да, вот мы понимаем, что все, что кажется очевидным, на самом деле не является таким в абсолютном смысле этого слова для всех и каждого.
Так все же давайте окончательно поставим галочку в одной из двух граф, если это возможно. Евангелие однозначно говорит, что непротивление злу насилием – это хорошо, да или нет?
Здесь... На самом деле, мне кажется, да, никакой двухзначности вот этот вопрос не имеет. Сопротивление злу через зло, зло в мире умножает. Здесь мы видим, что, собственно, даже церковное право, рожденное, ну, как бы не из пустого интеллектуального усилия, да, а из опыта церкви, тем же самым, например, да, там, каноны святителя Василия Великого, говорят о том, что даже убийство в общем-то, вполне себе справедливой войне, например, да, и то не перестает при этом быть убийством человека. И воин, который защищал правое дело, свою страну, интересы, собственно, да, как бы своих же близких, при всем при том убивал людей, а не абстрактные единицы. И поэтому, прежде чем ему к причастию приступить, ему необходимо совершенно определенную покаянную практику осуществить. Это мы видим внутри совершенно устойчивой церковной традиции, при том, что мы понимаем, Василий Великий говорит это внутри государства, которое практически не переставая ведет войны. Ну, то есть Византийская империя, мы понимаем, да, как бы империи называются совершенно не случайно. Поэтому, как бы понятно, что мы находимся на стыке между сущим и должным. И церковное право, да, как бы и церковное, и христианское пастырство. Понятно, что это как бы понимали, пытались учитывать, но если мы говорим о должном, то должное выглядит здесь совершенно однозначно. И как раз, да, вот пример Бориса и Глеба в этом смысле это пример следования должному. В то время как абсолютное большинство примеров из нашей той же самой средневековой политической жизни это масса примеров следования сущему. Ну, то есть, они, с одной стороны, конечно, дали очень удивительные результаты, то есть, именно благодаря этому, да, у нас, например, возвышается та же самая Москва, благодаря Юрию Долгорукому, Иоанну Калите, которые, с точки зрения, скажем так, да, того же самого слова евангельского, время от времени поступали очень своеобразно. То есть, но в плане политического лидерства они были исключительными молодцами. То есть в этом смысле тех же, практически про каждого страстотерпца в политическом смысле можно явно сказать, что он точно неудачник. Ну то есть у Бориса были военные силы решить вопрос в свою пользу. У Глеба тоже определенные силы, ну может быть не к тому, чтобы этот вопрос решить в свою пользу, но как минимум, чтобы защитить свою жизнь, были точно. Ни тот, ни другой ими не воспользовались.
Мне видится парадокс вот в чем, отец Александр. Хотя, может быть, это и не парадокс вовсе, а моя неосведомленность, невнимательность и необразованность. Князья страстотерпцы Борис и Глеб считаются не только первыми русскими святыми, но и заступниками земли русской. По крайней мере, так об этом свидетельствуют источники интернета и народная молва. Заступники земли русской. В то время как мне видится, эти князья, по сути, и стали святыми по той причине, что отказались заступаться за землю русскую. Почему же они заступники?
Ну, здесь, наверное, я останусь на вашей позиции парадокса. Потому что, ну, как бы, и с моей точки зрения, это действительно так. Мы, во-первых, видим в целом ряде житийных памятников более поздних, ну, там того же самого Александра Невского можно вспомнить далеко не ходя, что Борис и Глеб, да, активные участники российской истории последующих веков. Да, то есть Пелгусий перед началом Невской битвы видит в предутреннем тумане ладью, где Борис и Глеб общаются друг с другом с тем, что пойдем и поможем сроднику нашему Александру. То есть идут помогать они ему в ратном подвиге. Но то, что сами они, да, стяжают свой венец совершенно другим способом, это тоже очевидный факт. Как этот, скажем так, как мы правильно сказали, парадокс разрешим, я вот объективно представления не имею.
Но что, бесспорно? Так это то... Или вот сейчас момент. Бесспорно ли это? Но, по крайней мере, Борис и Глеб известны как первые русские святые. Действительно ли они первые? И как так вышло? Потому что мы с вами уже проговаривали, что вот этот вот институт признания святости, он же развивался... столетиями, и на тот момент никакого института не было. Как это произошло вот на самом деле физически? Вот как это случилось, что раз, и они стали святыми? Ведь даже такого понятия не было, как... Это мне напоминает старую, знаете, высказывание, что изобрел однажды Попов радио, включил, а слушать нечего, да? То есть само слово «святые», «святые», их как бы, ну, не было такого слова, да? И тут раз, они стали святые. Как это произошло?
Ну, здесь, конечно, да, мы имеем в виду, что, во-первых, да, они не первые святые хронологически, ну, как бы по годам жизни. У нас, конечно, есть варяги Федор и Иоанн, пострадавшие еще при их отце Владимире. Да, и в этом смысле они, кстати, одни из немногих древних русских мучеников. У нас есть, конечно, тот же самый святитель Михаил Киевский, первый епископ Киева. Ну и, собственно, даже сам Владимир, который вот, собственно, умирает, и за его трон битва и идет. Здесь говорится вот как раз именно о канонизации, о почитании. И, конечно, никакой формальной процедуры для XI века не существует. Практически все исследователи, которые пишут по этому поводу, указывают, что фактом начала активного почитания князей можно считать события, связанные с их перезахоронениями. Ну, то есть, мы знаем, что убиты они были в разных местах, что тело Глеба какое-то время лежало в безвестности, и Ярослав, собственно, повелевает его отыскать. И где-то около 1020 года тело Глеба переносится в Вышгород. И, собственно, погребается у церкви Святого Василия. Вот где-то с этого момента времени, либо с перенесением тела Глеба, либо с постройки храма буквально на следующий год на этом же месте, в честь уже именно данных князей, и начинается какое-то понятное, очевидное их почитание. Но при всем при этом, да, как бы мы видим, что, скажем так, про канонизацию в самом вот нам понятном смысле, да, конечно, речи не идет. Но я хочу заметить, что такой канонизации не было ни у святителя Николая Мирликийского, ни у апостола Андрея, да ну ни вообще ни у кого из древних святых.
А западные святые или святые единой объединенной церкви, они были уже тогда известны в православии, в русском?
Ну, как бы древние святые были, безусловно, известны и почитаемы. То есть, вот как раз святые церкви древней и неразделенной. В каком-то объеме, на самом деле, Русь была знакома и с на Западе происходящими в этот момент процессами, потому что есть мнение историков, что на определенном этапе Ольга принимала и латинских клириков, например. Ну и в целом, да, те же самые контакты Ярослава со всеми такими более или менее знаковыми европейскими дворами указывают, конечно, на то, что это знакомство, да, как бы с миром западного христианства для Руси на том этапе было совершенно таким понятным и очевидным. Поэтому, конечно, да, все это почитание имело место.
Сейчас я попробую сформулировать. Это парные святые? Они по отдельности тоже святые или они только в паре святые?
Нет, конечно, любые парные святые святы и поштучно.
Но как-то они все время пары. Если церковь, то Борисоглебская, если город, то Борисоглебск, если день памяти, то день памяти Бориса и Глеба. Я вот о чем.
А потому что их почитание формируется в паре. То есть это не про их жизненный путь, а именно про почитание. То есть ведь точно так же мы видим, например, петропавловские храмы. Мы не видим храмов Петра или храмов Павла. Но при всем при том, что весь жизненный путь двух этих апостолов в основном происходил в совершенном друг от друга отрыве. То есть, в этом смысле... Ну, и, кстати, нужно заметить, что еще и по поводу почитания Бориса и Глеба, что оно так активно начинается не просто ввиду, скажем так, перенесения тела Глеба в Вышгород, да, или не просто ввиду строительства церкви, а, собственно, указывается источниками на многие чудотворения, которые происходят ввиду взаимодействия с телами святых князей, то есть которые вот в таком случае и распознаются как мощи.
А о каких чудесах вы говорите?
Здесь нам нужно смотреть, конечно, в текст по скажем, каким-то конкретным моментам я не вспомню, да, но вот даже мы можем сказать, что такой известный историк церкви русской, да, как Голубинский, и указывает на этот факт, да, что почитание начинается ввиду чудотворений. То есть, а вот сколько уж их было и каковы они, вот здесь я с места, конечно, не упомню.
Еще один короткий вопрос. Если бы Борис и Глеб не претерпели мученическую смерть в тех обстоятельствах, в которых это случилось, они бы, тем не менее, считались святыми или нет? Ведь от этого их, ну, если бы они не претерпели эту мученическую смерть, они бы не стали хуже в глазах истории и в наших глазах. Они были бы такими же глубоко верующими, такими же добрыми, хорошими, но святыми бы не были. Так это или нет?
История не знает сослагательных наклонений. То есть здесь можно вспомнить очень своеобразную фразу из «Экклезиаста», но мне кажется, она вот как ничто другое из священного писания хорошо соотносится с вашим вопросом. Когда Экклезиаст говорит, что день смерти лучше, чем день рождения, не в смысле того, что лучше умирать, чем жить, а в том плане, что когда ставится точка в человеческой жизни, вот окружающие могут как-то ее осмыслить и оценить. Вот до этого момента, и включая его, о жизни Бориса и Глеба мы можем говорить как о жизни в христианском подвиге и, главное, как о смерти в христианском подвиге. Как бы могла развиваться она вне этого события? Пришли бы они, может быть, в еще большую меру святости? Или политическая борьба и интриги как-то бы совершенно изменили их в худшую сторону? Мы даже предположить не можем. Перед нами есть только одна конкретная случившаяся история. Вот о ней церковь судит, о ней говорит и о такого рода святости свидетельствует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я, Александр Ананьев, беседую с настоятелем Богоявленского собора в Ярославле, священником Александром Сатомским. Говорим мы сегодня о князьях Борисе и Глебе. А что касается вот так называемых, или как я назвал их, парными святых, да, там Марфа-Мариинская обитель, Петропавловская крепость, вот есть Марфа и Мария, и Петр и Павел, да, они разные, Марфа и Мария, они так диаметрально противоположны. Мы знаем их как вот людей, которые находились на разных концах одной прямой. То же самое Петр и Павел, они принципиально разные, они противоположные буквально. Но за счет этой разницы и противоположности и крепко стоит церковь. Можно предположить по той же логике, что Борис и Глеб тоже, они, ну, сильно отличались друг от друга. Известно что-нибудь об этом?
Ну вот здесь, скажем так, да, наверное, больше пространства для околоисторической спекуляции. Потому что, с одной стороны, да, как бы мы видим того же самого, например, Бориса, прям непосредственно возвращающимся из военного похода. Да, Владимир дает ему дружину, то есть он доверяет ему, он отправляет его против печенегов, и дружина, в принципе, готова пойти за Борисом куда угодно, ну, то есть в том числе воевать Киев для него. Другое дело, что он не пользуется этим, да, и дружина его покидает. У Глеба вот ничего такого изнутри текста мы не видим. Да, то есть, да, он князь, но если, например, тому же самому Борису, пусть во многом формально, и вообще большой вопрос, бывал ли он хоть когда-нибудь в этой своей вотчине, но тем не менее отдан огромный и богатый Ростов, то Глебу отдан, в общем-то, Муром. Ну, то есть, прям, скажем, не самый великий для и того момента времени город. То есть, так вот, на обывательский взгляд, по всей видимости, отношение Владимира как отца к ним, к своим детям, было все-таки несколько различным. Ну, то есть, он видел и разницу дарований, разницу устроения. То есть, я бы скорее предположил, что да, что разница между Борисом и Глебом личностная вполне себе есть. Но, опять же, это не более чем такой вот, как бы, спекулятивный анализ имеющегося у нас небольшого вполне источника. То есть мы говорить такого рода вещи про того же самого Петра и Павла можем значительно более веско. У нас большое количество текстов, просто даже написанных этими святыми. И их мы можем вполне себе читать, понимать, каким был их внутренний мир. Да, здесь, конечно, ничего подобного мы сделать не можем. То есть перед нами небольшое сочинение, вот все выводы мы черпаем из него.
А теперь переходим к историческим документам, к историческим свидетельствам, коих на самом деле, но немного, все-таки это было давно. Есть сказание о Борисе и Глебе, написанное Иаковом Черноризицем. И, пожалуй, что это все, что мы знаем о Борисе и Глебе? Или есть еще какие-то исторические свидетельства, которые доказывают, что это, ну, вымысла и художественного такого описания, как в случае с почитаемыми муромскими парными святыми другими, да? Там не так много, а это все как бы доказанные исторические факты. Откуда мы знаем о Борисе и Глебе?
Ну, по факту перед нами несколько свидетельств. В плане непосредственно текстов у нас сказание Иакова Черноризца и фрагмент из Нестора Летописца. Дальше у нас существующий и, в общем-то, ну, и археологический, да, и общеисторически подтверждаемый культ этих святых. Да, то есть, собственно, их могилы в Вышгороде, посвященная им церковь там же, да, дальше описание тех самых чудес, о которых мы говорили. Но при всем при этом какой-то долгой истории вот это святое место не имело, как мы помним, да, оно было уничтожено в рамках монголо-татарского нашествия, и, в общем-то, да, как бы с тех пор почитание Бориса и Глеба, особенно уже с Вышгородом, больше не связано. Есть у нас косвенные свидетельства, связанные, например, с кем-то из их свиты. То есть у нас есть тот же самый Моисей Угрин, или Моисей Венгр, входящий, соответственно, в свиту, если не ошибаюсь, Бориса в свое время, и потом принявший постриг у преподобных Антония, да, и Феодосия Киево-Печерских. У нас есть, вот, по-моему, преподобный Ефрем, но сейчас боюсь соврать. Он связан с свитой князя Глеба. Более того, интересно, что, например, с его гробницей ряд исследователей связывают косвенное подтверждение реальности, описываемых и Нестором, и Иаковым сведений. Но сейчас это вот такой материал, который я помню достаточно уже абстрактно. Вот. Но как бы пытливый слушатель наш может постараться максимально как-то обратиться к вот этим моим туманным напоминаниям и, в принципе, как бы посмотреть, что, ну, не так уж и мало для такого момента русской истории. Да, то есть, все-таки мы говорим про XI век, мы имеем.
Угу, угу. А где можно сегодня прикоснуться к мощам этих святых? Где они покоятся?
Ну, здесь нужно заметить, да, что, собственно, сами мощи, повторяюсь, да, как таковые, к сожалению, не сохранились в каком-то вот основном их объеме, да, то есть они погибли вместе со своим храмом.
Ну, наверняка, я предполагаю, что частицы мощей Петра и Глеба можно найти и в столице в том числе. По крайней мере, я точно знаю, что частицы их мощей, ну, какие-то мощи, они какое-то время пребывали в Москве, и в том числе в музеях Москвы. Княгиня Ольга, князь Владимир, Борис и Глеб, они, по-моему, все-таки одно время находились в Москве. Вот где они находятся сейчас?
Ну, здесь нужно заметить, да, что, собственно, интересна история, что в свой момент времени, например, почитались не только мощи, но и реликвии, связанные с святыми братьями. Ну, то есть, например, меч князя Бориса как отдельная реликвия почитался, например, Андреем Боголюбским. А вот по поводу частиц нужно заметить, что как раз про раннее почитание этих князей свидетельствует по концу XI века упоминание летописца о передаче части их мощей в Чехию. Ну и, соответственно, отсюда мы делаем вывод, что в некотором объеме святые в плане своих реликвий телесных, да, то есть непосредственно в плане своих мощей, сохранились. Есть, более того, да, как бы ряд не только храмов, но и очень крупных монастырей, которые посвящены им. Ну вот как бы для меня самого, как для жителей Ярославской области, наиболее памятен Борисоглебский, например, монастырь в нашем одноименном Борисоглебском же районе, да, недалеко от города Ростова. Но, повторюсь, никакую конкретную точку, да, вот где мы могли бы прикоснуться к этим реликвиям, я вот сам не назову, то есть никогда мощи этих князей не встречал. Но факт, что они в каком-то объеме сохранены, мы вот отрицать не можем.
Сплошные загадки, другими словами. Но уж точно не загадкой вы сможете дать ответ на вопрос, почему в году три дня, когда отмечается память этих святых. Их двое, полагаю, что и дней памяти должно быть два.
Ну, здесь все будет, да, достаточно несложно. Мы же имеем в виду, что почитание святых связано не только с, например, днями их прославления, ну или так, гибели, если мы говорим про тех же самых мучеников, но и с какими-то узловыми фактами из их дальнейшего почитания. Ну, то есть, например, те же самые даты, связанные с перенесением мощей. Да, иногда у кого-то из святых есть даже даты, связанные, например, со строительством в честь них храмов, как, например, у великомученика Георгия. То есть в этом смысле как раз вот с последующими эпизодами почитания Бориса и Глеба вот эти дополнительные памяти и связаны.
Ну что ж, спасибо вам большое. Не могу сказать, что мне все стало окончательно ясно о двух этих, ну, важнейших, важных, скажем так, святых в Русской Православной Церкви, потому что вроде как, понимаете, они первые русские святые, но как бы не совсем. Их мощи чудотворные, но где их мощи, вот толком сказать никто не может. О жизни этих святых тоже, давно это было, никаких деталей не сохранилось. На иконах их изображают, по-моему, Бориса в возрасте, да, а Глеба молодого. И все время хочется узнать о них побольше, но вот вряд ли это возможно. Вот, но все равно какую-то почву для размышлений вы все-таки обеспечили. Спасибо вам большое, отец Александр. Для вас этот праздник что значит? Вот как вы сами к нему относитесь?
Ну, для меня он, во-первых, не последний день в церковном календаре, потому что, собственно, это День Ангела моего долгие годы духовника. Поэтому как бы я четко знаю все эти дни, когда эти памяти совершаются. Вот. А в более таком глобальном смысле, конечно, для меня это во многом парадоксальные святые. Потому что принять мысль о том, что сопротивляться злу плохо, легко, когда ты слаб. Ну, то есть ты и не мог особенно, И вроде бы как бы евангельский текст тебя успокоил, что а и не надо было. А вот видеть пример, когда человек мог сделать практически все, что угодно, и избрал следование евангельскому слову, вместо вот вплоть до сохранения своей собственной жизни, вот это, конечно, для меня пример абсолютно удивительный. И такого рода деяния для меня лично ставит Бориса и Глеба в один ряд, ну, прям с самыми известными и самыми почитаемыми христианскими мучениками ранних веков. При очень большой разнице их подвига, вот грандиозность явления Евангелия в их жизни, мне кажется, совершенно соотносима.
«Подходите, братья, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Золотые слова. Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо.
За эту непростую, но важную беседу. Сегодня мы беседовали с настоятелем Богоявленского собора в Ярославле, священником Александром Сатомским. Я, Александр Ананьев, прощаемся с вами ровно на неделю. Всего доброго и с праздником вас.
Светлый вечер. На радио «Вера».